Так, дорогие друзья, мы продолжаем чтение Бхагавад-гиты, продолжаем 9 главу. То есть мы прочитали уже 8 глав, это середина 9 главы. Знание открывается вглубь, как бы последовательно вглубь. С точки зрения количественной информации Бхагавад-гита очень проста. То есть она всего обсуждает 5 истин незыблемых. Они не уменьшаются, не увеличиваются, не меняются с течением времени. Это вечные фундаментальные основы. И их изучают вглубь. То есть каждое живое существо живет по этим принципам, по этим законам. Находится на одном фундаменте, так скажем. То есть для человека простого, возможно, неграмотного, мы дадим советы из Бхагавад-гиты. И для ученого, высокоученого человека дадим те же самые советы из Бхагавад-гиты. Для тех, кто только начинает духовную жизнь, они получают те же самые стихи и наставления, изучают их глубоко. Те, кто достиг совершенства уже в духовной жизни, высот, также опираются на Бхагавад-гиту. То есть это неизменный абсолютный принцип. Трансцендентное знание. Например, материальное знание, оно неприменимо при всех обстоятельствах. То есть разные аспекты знания неприменимы только вот в определенных обстоятельствах. Например, жизнь ребенка, жизнь взрослого человека. Это огромная разница. Когда человек уже приходит как бы в преклонный возраст, тоже на руководство, тоже другим опытом, несовместимым с его опытом юношеской жизни. Он же не может больше так же влюбляться и заводить семью, например. То есть это меняется, меняется безвозвратно, это куда-то уходит в прошлое, мы видим. И какие-то новые сферы жизни открываются, неожиданные, непредсказуемые. Болезнь может быть прийти или старость прийти, ну и события какие-то меняются, формации, общество меняется. Мой характер тоже меняется, и, то есть я не могу это осмыслить с этой точки зрения, потому что все меняется, не на что. Опереться, в конечном счете, много мнений, много возрастов, много национальностей, много точек зрения. В материальном мире возникает некая путаница. Чтобы распутать эту путаницу, нужна Бхагавад-гита, то есть основа. Основа жизни для всех людей, то есть фундаментальное знание, платформа, на которой можем понимать друг друга. Неважно, какой возраст, какой пол, какая национальность. Это трансцендентное знание, вне материальных обозначений представлений. И это знание, оно углубляется, называется сокровенным. Сначала это как обзор. Мы читали Бхагавад-гиту, просто обзор, что же, о чем речь пойдет. Речь сразу пошла о душе. С этого началась Бхагавад-гита. То, на чем закончил, скажем, Сократ. Он только пришел к этому выводу с течением долгих, мудрых лет размышлений. Он пришел к выводу, что есть душа. Душа – отличное тело, я не это тело. Говорят, что он это очень хорошо, твердо реализовал. Настолько, что мог не бояться смерти, на самом деле. И вот Бхагавад-гита как бы начинает с этого момента. И в самих писаниях, в других, говорится, что ум человеческий в максимальной степени развитый и сосредоточенный, максимально, что доступно ему для понимания, это то, что душа существует. Но описать душу при помощи ума нельзя. Но можно понять, что она существует, как бы догадаться об этом, вычислить ее. Как ученые вычисляют орбиты планет или вычислили какие-то невидимые структуры атомов и молекул и прочее. То есть гипотетическим путем при помощи ума. Но непосредственно жить на этом уровне мы не можем. Мы знаем это умозрительно. А Бхагавад-гита описывает то, тот уровень, на котором мы всегда живем, всегда находимся. Вот это душа. Душа, вот ты уже есть душа. С этого начинается Бхагавад-гита. И затем также говорится, что душа и есть тело. Тоже важный момент. И тело описывается как долг человека. Тело обозначает, что у меня есть долг по отношению к себе, вот к этой жизни, к окружающему миру. И у меня есть какая-то деятельность обязательно. То есть это карма-йога, также описывалось в третьей главе. Без деятельности мы не можем жить, невозможно. Даже мгновение от деятельности удержаться невозможно. Но эта деятельность меня часто запутывает. Плодами деятельности усложняет отношения. Мы видим, что деятельность бывает сложная вещь очень. То есть очень трудно распутать и хитросплетение кармы, говорится. Ну и поэтому вглубь идет дальше знание. Есть деятельность, и, собственно, нужно выполнять свой долг. Но иногда я не могу выполнить свой долг, потому что не желаю. Но нет к этому склонности или даже какая-то сила, вот вожделение меня уводит в сторону. Тогда что делать? Ну, тогда нужны знания. Вот Бхагавад-гита открывает в 4 главе трансцендентные знания. Затем начинается уже карма-йога, деятельность на духовном уровне. То есть знания. Деятельность плюс знания – это есть йога. Та же работа может стать йогой. Выполнение обязанностей может стать йогой. Почему? Потому что есть тело. Пока есть тело, мы должны знать, в чем мои обязанности. Но тот, кто достиг уже духовного уровня, говорится в 5 главе Бхагавад-гиты, для того не существует обязанностей. Все, он выполнил все обязанности, потому что конечная цель всех обязанностей, всех путей – познать душу именно, самопознание. Но у него нет причин отказываться от деятельности все равно. Он действует ради примера, он выполняет свои обязанности без привязанности, оставаясь свободным. И в 6 главе говорится, что освободить нужно ум. Если мы говорим о какой-то свободе, то что у нас не свободно? Если мы рассмотрим нашу внутреннюю жизнь, то вся наша жизнь протекает на уровне ума. Это умозрительно, это эмоционально, это все ум. Это связано с чувствами, с нашим материальным опытом, переживаниями. Все это платформа ума. Как говорится, и горе от ума, и счастье от ума. Мы что-то думаем, придумываем, боимся, беспокоимся о том, чего не бывает, или о том, что было. Я все вспоминаю, какие были грандиозные планы, когда новая Россия, советская Россия, она строила большие планы, как построить коммунистическое общество счастливых людей. Мы выросли, слышали об этих планах в школах, нам говорили, какие планы, какие будут города в будущем, как люди будут работать, как отдыхать, не будет эксплуатации. Весь мир примет коммунизм, это доказано философски, они говорили, потому что империализм имеет природу загнивания, он приходит к кризисам, их невозможно решить. Люди всегда будут страдать, пока не примут устройство коммунистического общества. И нам доказали это научно, на трудах мыслителей, философов, не буду называть их имена сейчас. И мы видели так, через образование, что вот так и будет, были уверены в этом. Но эти планы почему-то, потому что были на платформе ума. То есть нужны базовые знания. То есть это были некие, может быть, фантазии, может быть, желания человека жить счастливо. Каждый желает жить счастливо, и с этим желанием он мечтает. Но эти мечты не сбываются, как мы хотим в материальном мире. Их называют грезы, иллюзии в ведах, от которых нужно как раз освободиться. Опознать нужно фундаментальную истину. И вот 6 глава говорит, ум, останови вот эти иллюзии, фантазии, грезы. Для этого йога существует. Мы слышали, что йоги, они медитируют подолгу или сидят на гвоздях. Зачем они это делают? Я видел йога в Джаганатхапуре, который спал в мотке колючек. То есть его постель была моток колючек, колючих растений. Очень колючие растения, вот такие шипы. Лиана какая-то сухая, он ее свернул в такую постель. Как колючая проволока, буквально. И спит, не касаясь земли, он в этих колючках. Утром я шел в храм, по-моему, в Джаганатхапуре мы шли. Вот эти храмы, мы увидели, что-то раскачивается на земле. Это йог переворачивался с бока на бок, на эти колючки, он так спал. Зачем они это делают? Чтобы отстраниться от тела. Ум отстранить от тела. И специальная практика. Очень суровые аскезы. Мы этого никогда не делали, я не занимался такими практиками. Другой йог вместо омовения, тоже в Джаганатхапуре, вместо утреннего омовения в воде принимал омовение в огне каждое утро. Ситхи развивают они таким образом. Это связано с контролем ума. И специальными, в общем, практиками дыхания и прочее. Эта йога описывается вкратце в 6 главе, очень коротко, но суть ее в том, что нужно научиться думать о трансцендентном, отстранить ум от материальных вот этих объектов, как бы несуществующих для нашего счастья, они не существуют для нашего счастья, они существуют для заблуждений больше всего, это майя мир называется. И таким образом ум сосредоточен на абсолютной истине. В 7 главе уже описывалось, что такое абсолют. Еще ведь углубляется знание. То есть всего три темы рассматриваются. И они просто углубляются. В 2 главе все это уже описывалось, в 7 уже более подробно, что же такое абсолют. А 8 глава – достижение абсолюта. То есть йога, цель йоги – достичь абсолюта. Тот, кто достигает абсолютной истины, не возвращается снова в иллюзию. Никогда. Все. Он просветляется навечно. Не так, что вот мы сегодня знаем, завтра забыли уже. Такого не случится. Если мы обретаем духовное знание, это обеспечивает нам твердую, незыблемую платформу для жизни. Такого человека не забивают с толку даже вселенские иллюзии. Ни общественные мнения, ничто. То есть внутри себя он постиг абсолютную истину. Это могущество называется, духовное могущество. Ну и вот 9 глава, самое сокровенное знание. И здесь также говорится о тех же вещах, только более глубоко. Сегодня текст 27, с этого начнем. Яд, караши яд, ашнаси яд, джухаши дадаси яд. Яд тапасья сикаунты я, тат курушва мат арпанам. Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы тапасью ни совершал, делай это, сын Кунти, как подношение мне. Если бы абсолютная истина была безличной, мы бы не смогли понять, что нам делать. Потому что безличное бездействует, только бездействует. Если мир безличный, то он нам навязывает эту же концепцию бездействия. Смотрите, какой парадокс получается в жизни. Если концепция безличная, если природа безлична, тут нет хозяина, бери что хочешь, только успей взять. Если Бог не личность, безличная концепция навязывает мне определенное поведение. И цель деятельности становится отказ от деятельности в итоге. То есть люди мечтают заработать много денег, чтобы потом ничего не делать. Это парадокс. Это так же, как цель жизни – перестать существовать в конечном итоге. Значит, смерть получается высшая цель жизни, высший смысл жизни. Нелогично. Не соответствует моей природе такой вывод. Это навязанная безличная концепция. Люди поражены сейчас безличной концепцией Бога и мира. Даже мы слышали о том, как вот захватить Луну, пока там никого нет, землян, кто первый бросит туда вымпел, кто первый высадится, тот, значит, заявит права на Луну. Когда-то была такая вот концепция. Это все безличная концепция, что Луна никому не принадлежит. Бери, пока можешь. Кто смел, тот и съел. Такая еще пословица есть. Это безличная. Личностная концепция утверждает, что все принадлежит Богу всегда. Есть личность. И вот от этой личности мы знаем, как успокоить ум. Вот сокровенный момент есть. Просто технически ум успокоить очень трудно. Он сравнивается здесь с ураганным ветром. Это практически невозможно, не в наших силах сейчас. Это йога должна быть тысячелетняя, чтобы остановить ум хотя бы на какое-то время. Поэтому здесь говорится, как ум умиротворить. Оказывается, ум беспокоится по одной причине, пока у него есть чувство собственности. Это и есть причина его беспокойств, потери приобретения. Так он рассматривает живых существ. Что мне этот человек может дать? А что может отнять? Так я оцениваю людей, через эту призму собственности. Здесь говорится, как освободиться. При помощи вот сокровенного знания, отношений. Не механистического знания, а сокровенного знания. Что бы ты, чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы тапасю ни совершал, делаю это сын Кунти как по отношению мне отношения. Вот это сокровенная часть, самая сокровенная часть знания. То есть, если Бог — личность, и я — личность, у меня есть с ним отношения. Вот тут открывается эта тема. То есть достичь Всевышнего можно просто думая о нем, абсолютно истинно. В 8 главе описывалось. Ям-ям вапис маран баван. То есть думаешь в момент смерти, это переход осуществляется. Но здесь говорится о том сокровенном моменте, когда мы можем постоянно находиться в этом сознании, не после смерти, а в этой жизни, посвящать всю свою деятельность Всевышнему с любовью. Это бхакти-йога здесь говорится, бхакти-йога. Так ты освободишься от бремени кармической деятельности и ее хороших и плохих последствий. Сосредоточившись на мне и действуя в духе самоотречения, ты обретешь освобождение и придешь ко мне. Все отдаешь мне и приходишь ко мне, это естественно. А куда еще идти, если все мое богатство у Бога? Если все, что я делал, ему отдаю, то куда же мне еще идти? Где богатство ваше, там и сердце ваше, так еще говорится, коротко. То есть эти истины можно очень коротко выразить, сжато, согласно обстоятельствам и пониманию людей. Здесь тоже Бхагавад-гита очень короткое изложение, на самом деле. Его сложно так сразу уловить. Но можно уловить в тот момент, когда есть потребность. Вдруг какое-то слово становится очень понятным. Такое случается, наверное, с каждым. Такое случается в жизни. А иногда 100 слов непонятно. То есть я глуп почему-то. Иногда я вот воспринимаю, иногда не воспринимаю. Итак, если есть потребность, глубокая потребность в знании, начинается восприятие. Это как голод. Должно быть чувство голода, чтобы есть пищу. Знание подобно вот этой пище духовной, но должен быть голод. Если вот этот есть этот голод, начинается путь мудрости. Если голода нет, ну это пресыщенная, значит, жизнь. Я должен быть в состоянии голода, в состоянии некой аскезы, духовного голода. Также немножко нужно недоедать, физически говорится, для хорошего здоровья. Тоже аскеза полезна. Когда и вкус пищи мы чувствуем, и пищеварение хорошо, обмен веществ улучшается, когда у нас есть правильное питание. Аналогия. Я никому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Это говорит Кришна, Верховная Личность Бога. Тогда почему же мы к Нему питаем пристрастие? Вопрос. У нас неправильное отношение. Он никому не завидует. Почему же мы завидуем Ему? Проблема, похоже, все-таки в нас, не в Нем. Иногда говорят, но ведь Он же виноват во всем. Он же Творец. Говорит, я никому не завидую, не питаю вражды. Тогда почему люди страдают? Разве это не он наказывает людей? Иногда невинных мы не видим причины. Он говорит, я не питаю вражды, не пристрастия. У меня такого нет. Не в его природе нет такого. Если мы заглянем себе в душу глубоко, познаем глубоко, там тоже этого нет. Это качество приобретенные вражда и пристрастия. Не вечные духовные качества, а приобретенные в контакте с материальной природой. Об этом он говорит также более подробно в 14 главе Бхагавад-гиты. Здесь пока говорится о сокровенном знании, как приблизиться к Богу. Вот один из стихов, очень важный. Как к Нему приблизиться? Что мне мешает? Мне мешает неправильное понимание Его. Искаженный образ, непривлекательный образ. Такого Бога я не хочу принимать. Правильно, так никто не хочет такого Бога принять, который завидует, злится, наказывает невинных людей. Кто же примет такого Бога? Старый, лысый. Так его изображали атеисты. Крутит эту машину вселенной, знаете, он уставший, злой, потому что там люди его не слушают. Посылает туда потопы на них постоянно. Что за образ чудовищный какой-то? Он все это натворил, у него что-то не получилось, а мы расплачиваемся за все. Такой образ Бога отталкивает, отдаляет нас, вообще делает его безличным. Мы отказываемся, отрицаем его. Потому что образ создан неправильный. Этим образом они поддерживали дух атеизма, карикатурным образом. Видите, не шутки, оказывается. Мы посмеялись над Богом, теперь мы плачем. Потому что так мы получаем проклятие от материальной природы. Ужасное устройство становится материальный мир без Бога. Просто место смерти и все. И нет ничего после смерти. Только в конце смерти. Поэтому я одинаково отношусь ко всем, но тот, кто с любовью и преданностью служит мне, тот мой друг. Он всегда в моем сердце, и я ему тоже друг. Разве это не сокровенные тексты? Как можно находиться в сердце у Бога? Бог уже в сердце находится у нас. Сарвасе чахам хридится. Не видишь, что в каждом сердце находится сверхдуша. В сердце живого существа. Это не географическое, биологическое расположение. Это наша сердцевина чувств и желаний. Это наша глубочайшая природа. Там, внутри этой глубочайшей природы, находится божество. Говорится, тело человека — это храм Бога, говорится. Он уже находится в сердце, но теперь наша задача — проникнуть в его сердце, завоевать его сердце. Но как завоевать Бога? Чем? Никакими дарами он не прельщается. У него есть все. В безграничной степени. Только любовь. Здесь говорится, чтобы эта любовь пробудилась, не думай, что я завидую тебе. Или все эти страдания — это моя личная месть. Я беспристрастен в этом мире ко всем. Что посеешь, что пожнешь. Вы учитесь отвечать за свои поступки. И этот мир суров, я знаю. Но тот, кто предается мне, тот мой становится. Он не живет больше в материальном мире. Он не почувствует этих проблем. Я лично защищаю его. Он в моем сердце находится. Это же удивительно. Он беспристрастен, но, говорит, к преданным не беспристрастен. У меня к ним особое расположение. Они в моем сердце. Они в моем бытии находятся, эти люди. Там будет описываться далее также в стихах, почему так. Будут целые главы, как 12 глава описывать. Это уже открывается сокровенное знание взаимоотношений. До этого это были какие-то, ну, пути йоги, пути медитации, технически всевозможные описания, достижений того и другого. Вот при помощи ума, оказывается, мы передвигаемся. Но есть еще вот более сокровенные знания. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. Вот он, пристрастный Бог становится. Обычно, если человек дурной поступок совершает, он получает реакцию, что посеешь, что пожнешь. Но если он занимается преданным служением и совершает какой-то очень дурной поступок, по недоразумению, по глупости, по неопытности, он считается святым, тем не менее. Вот это защита мощная какая. И здесь говорится, что это не означает, что можно совершать любые грехи, рассчитывая на то, что я преданный теперь стал. Теперь мне все можно. Это вызовет отвращение, такое поведение у всех людей. Эта религия вызовет отвращение. Я теперь уже связан с Богом, я уже спасен, меня грех не касается, могу делать все, что угодно. Это разврат называется. Развращенный ум. Нет, здесь говорится, ну, падение случилось или дурной поступок случился по недоразумению, незапланированно, в силу какой-то слабости человека, неопытности человека или под влиянием каких-то обстоятельств. При этом человек продолжает совершать преданное служение и раскаивается в сердце. Вот почему он признается чистым. В силу его раскаяния. То есть он чистый в сердце остается. По поступкам его обвиняют, а в сердце Кришна говорит, он святой. Он кается в своих грехах сам. Его даже наказывать не нужно. Карма больше на него не действует. Не нужно еще какого-то наказания. Он себя больше сам накажет. Считает его святым. И мы видим, что психология святых именно такая. Они все говорят, я грешник, я грешник, я грешник. Я великий грешник, они говорят. Кто их будет наказывать? Как говорится, эту голову меч не сечет, которую? Повинную голову меч не сечет. Видите, это опять выражена та же самая идея. Очень просто. Он быстро становится добродетельным и обретает вечный мир. О, сын Кунти, смело заявляя каждому, что мой преданный никогда не погибнет. Какие удивительные вещи Кришна говорит. Не грозит никакая гибель. Но гибели не для души уже, говорилось об этом, то о какой же гибели говорится? Забвение. Погибнуть значит забыть. То, что мы забыли, это умерло для нас. Все, это забвение. Смерть — это форма забвения, глубокого забвения. В этой жизни, говорится, мы тоже постепенно умираем, тоже забываем все, что было. Это забвение. А в какой-то момент просто все прерывается резко, мы переносимся в другое место и, конечно же, меняя тело, ничего не помним. Что вся наша память связана сейчас только с телом. Я помню тело, поэтому я помню вас. Пока я помню это тело, знаю это тело, через это тело я знаю вас. Нет тела, вы для меня постепенно утрачиваете значение и смысл. Постепенно утрачиваете значение и смысл. Меня уже не интересуют родственники с прошедшей жизни. Нет смысла в этом. Даже мне скажут, что там были твои родственники, у меня нет никаких чувств. У меня другое тело. Через тело я понимаю родственников, через тело я понимаю друзей, через тело я понимаю погоду. И все так называю через тело. Нет тела, все меняется, названия меняются. Просто люди. Просто зима. Просто лето. Но мне от этого нет никакого дела, потому что у меня нет тела. И вот таким образом человек все забывает, все ценности этой жизни прожитой, накопленной. Потому что он так ценил в этой жизни, все аннулируется. А Кришна говорит, мой преданный не погибнет, он не забудет меня. И в следующей жизни, в другой жизни я изнутри сердца буду вести его. О, сын Притхи, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайши, торговцы и шудры рабочие могут достичь высокой обители. Угу. Есть люди низкого происхождения, более высокого происхождения. Здесь в том числе перечисляются женщины. Обидно для них этот стих читать. Вот. Зря мы прочитали, 32 стих нужно удалить из Бхагавад-гиты. Значит, читаем 31, сразу 33. Этот стих принесет нам несчастье, похоже, что женщина, если обидится, как будем жить? Здесь имеется в виду происхождение, только происхождение. Женщина подчиненную роль играет, вот поэтому здесь говорится. Не ведущую роль в обществе, подчиненную. Поэтому им труднее быть лидерами. Это знание же предназначено для лидеров духовное. А как быть женщине? Ну вот, Кришна говорит, предавшись мне, даже люди низкого происхождения. Низкого происхождения женщины, вайши и шудры могут достичь высшей обители. Что значит предавшись? Что это такое за предание, которое вот эти различия устраняет? Игнорируют. Обычно нельзя это игнорировать. Женщинам нельзя давать свободу такую же, как мужчинам. Общество превратится в ад. А здесь говорится, вот предавшись, они равны становятся. Не будет разницы между высшими и низшими классами. Вот этот коммунизм, смотрите, описывается. Вот то, что хотели коммунисты, описывается в этом тексте. Они эмансипировали женщин, тоже коммунисты, да. И вот в Средней Азии они снимали паранджу, они установили другую культуру, чтобы женщины и мужчины были равны, принцип был равенства. Вот. Но что из этого получилось, не будем обсуждать, мы и так все видим. Но здесь говорится то же самое, но нужна преданность. Не преданность просто партии, а преданность Богу. Немножко выше. Почему? Потому что преданность какой-то партии, материальной какой-то концепции усиливает ложную гордость. А ложная гордость усугубляет все наши недостатки природные, которые есть. Она их усугубляет именно. Если мы ошибочно делаем какой-то проступок, нам прощается. Но когда мы это делаем с ложной гордостью намеренно, это гораздо хуже. Потому что ложная гордость — это намеренная проблема. Я вот такой вот. Считайтесь со мной. Вы должны измениться, не я. Это ужасное поведение с ложной гордостью. Поэтому, когда мы преданы какой-то материальной концепции, это усиливает нашу ложную гордость. И как результат получается противоречивый коммунизм и нацизм где-то. И они друг друга уничтожают. Это законы природы работают так. На одну концепцию найдется противоположная концепция такой же силы, смотрите. И они насмерть сражаются потом, убивают друг друга. Поэтому предаться нужно Богу. А что означает? Я не мужчина, не женщина, не торговец, не человек низкого происхождения. Я душа. Вот равенство. Духовное равенство возможно, материально невозможно. То есть я имею тело соответствующее, но я не отождествляю себя с телом. Почему? Я преданный Кришне, я духовен. Я не это тело. Вот таким образом могут достичь высшей цели жизни. То есть в сознании Кришны или в сознании Бога, когда человек находится, он освобождается от этих вот различий унизительных, высших и низших классов, достигает равенства духовного. Или вот этого духовного коммунизма. Что же тогда говорить о благочестивых браманах, о преданных и о праведных царях? Поэтому раз уж ты оказался в этом бренном, полном страдании мире, целиком посвяти себя любовному служению мне, раз уж ты оказался в этом мире, в бренном, полном страдании. Ты уже оказался здесь. Ты даже не знал, в каком мире ты родился. Если бы тебе заранее сказали, ты, наверное, не захотел бы рождаться вообще. Но ты забыл все, поэтому ты простосердечно родился. С чистой совестью. Рассчитывая, что так и будет всю жизнь. Мама будет выполнять желания и папа. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будет солнце. Пусть всегда буду я. Что хочу, мама просто сделает. Что захочу, папа сделает. А если не сделает, я закричу, и они все равно сделают. Хочу есть, пожалуйста. Новые туфельки, пожалуйста. Вот тебе прическа новая, о, хорошо. Они ведь мою жизнь устраивают. Так и будет, верно же? Пусть всегда так будет. Но что-то мама и папа портятся с временем. Говорит, хватит, сама обувайся. Сам одевайся. А ну завязывай шнурки. Не хочу. Ты завязывала шнурки постоянно. Я помню это хорошо очень. Когда впервые в жизни, представьте, это было для меня вообще. Я мать не узнал. Стал мне затали шнурки завязывать. Всегда завязывал мне шнурки. Тут говорит, сам. Что это такое вообще? Что за эгоизм? Что за пренебрежение вообще? Никакого образования, понимаете? Это же ее долг вообще. Обязан. Должна служить мне. Сам. Я говорю, не могу. Я же завязываю себе, ты тоже завязывай себе. Ты уже взрослый. Я не взрослый. Ты же хотел стать взрослым. Сейчас не хочу. Ну ладно, не умеешь, я тебе покажу. Она меня долго учила, как завязывать шнурки. В конце концов, она таким образом, вот, смиренным служением, другим уже обучая меня что-то делать, растопила мое сердце, и я стал завязывать шнурки. Ну, стал говорить, смотри, я, видишь, сам завязал шнурки. И жду похвалы. Она меня хвалила первое время, потом перестала хвалить даже за это. Портятся родители, портятся. А потом еще хуже. Сам зарабатывай теперь. Вот это да. Зачем меня родили вообще? Чтобы я сам зарабатывал, что ли? Чтобы я шнурки завязывал. Вот, оказывается, в чем смысл жизни. Ну и родители мне попались, правда? Итак, дорогие мои, все портится в этом мире. Наши иллюзии рассеиваются. И уж когда мы входим в жизнь, на самом деле уже все вот на поле боя, на этом мы на Курукшетре, дорогие мои. Тут и кровь может быть, тут и смерть может быть. Тут несчастья случаются на каждом шагу. И мы тут строим себе убежище семьи, зарабатываем деньги, толкаем их в банки в надежные, кто как уже справляется, чтобы как-то выжить. И, собственно, есть планы, как это сделать. Только вот почему-то природа странная. То эпидемии, то кризисы, то войны. Не запланировано все это как-то. Странно все это. И всю жизнь. Когда же мы наконец будем жить по-человечески? Кришна говорит, я не это тело. Вся проблема в чувстве собственности. Ты не собственник в этом мире. Ты собственность Бога. Как ты не можешь понять, почему ты не принимаешь эти вещи? Но я ему завидую, поэтому не могу признать это. Может быть, он и есть, но я не хочу ему служить. Я буду служить своей семье, своей стране, себе. Вот она позиция. Поэтому нужно сокровенное знание. Начиная с того, что я не это тело. Ну, просто разобраться беспристрастно, не надо сейчас никаких отношений, просто кто ты? Постепенно, постепенно мы начинаем сознавать ценность этого знания, ценность этих отношений. Не мерите Бога по себе. Если я ему завидую, не значит, что он также завидует и злится. Нет, он говорит, нет этого в природе. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, падай передо мной ниц и поклоняйся мне. Полностью сосредоточенный на мне, ты непременно придешь ко мне, говорит, иди ко мне. Он говорит, это Кришна говорит, иди ко мне. Как? Вот так. Почему мне это трудно поклоняться кому-то? Ну что сложного поклониться? Выразить почтение тому, кто достоин. Вот трудно. Ну вот таким путем ты ко мне придешь. И ему это не надо. Зачем ему это надо? У него все есть и так. Это для меня хорошо. Вернуться в свою изначальную природу нужно. Почтение, смирение, любви – это наша есть природа изначально. Мы потом всех будем так же уважать. Частички Бога кругом. Мы уважаем Бога, уважаем всех. Не уважаем Бога, значит, уважаем только себя. Это конец 9 главы. Вот этот последний текст очень могущественный. Вот это есть как бы средоточие трансцендентного вот этого сокровенного знания. «Всегда думай обо мне». Стань моим преданным, падай передо мной ниц и поклоняйся мне. Полностью сосредоточенный на мне, ты непременно придешь ко мне. У нас появляются вопросы мои? Видим, нет? Если появляются вопросы, можно приостановиться. А теперь мы пришли к 10 главе. Великолепие Абсолюта. То есть, слава Абсолюта, так можно сказать. Удивительная глава будет. Бхагавад-гита очень практична, она нет, не просто теоретическое знание. То есть мы находим всегда практические примеры к Бхагавад-гите, всегда подтверждение множества практических вещей. Она разъясняет все очень просто, божественным зрением. Нашим доступным опытом можем познать все необходимое человеческим опытом. Потому что все человеческое — это отраженная жизнь от духовного мира. Все земное — это отражение небес, говорится, высших миров. Бхагавад-гите материальный мир описывается как отраженное дерево баньян, отраженное в пруду. В водоеме, перевернуто вверх ногами, и очень большое, гигантское это дерево. Это будет описываться в 15 главе. Сейчас вот приступает Кришна описывать великолепие Абсолюта изнутри материального мира, что самое удивительное. То есть иногда мы слышим, что есть Бог, есть духовный мир где-то в духовном мире. А как здесь? Ну, здесь нет этого, здесь материально. Ну, вот хотелось бы хоть что-то увидеть здесь. И здесь Бхагавад-гита открывает эти секреты. В 10 главе будет описываться, как можно в этом мире видеть, воспринимать, восхищаться абсолютной истиной. А затем уже в 11 главе Арджуна прямо попросит Кришну показать ему всю вселенскую форму. Целиком. Форму Бога. Вселенная — это форма Бога также. Также будет описываться. Но здесь мы приостановимся, если есть вопросы. Пока нет вопросов?
Есть один вопрос. Скажите, пожалуйста, как женщине правильно выполнять свои семейные обязанности, но в то же время не привязываться?
Ведический порядок, он другой. Женщина не может не привязываться, никто не может не привязываться, скажем. Если мужчина не очень привязан к семье, не так, как женщина, он больше привязан к почтению себе, так скажем, в семье. Он в таком духе привязан. Привязан к тому, что он получает вдохновение от жены, от семьи, для того, чтобы добиваться какой-то карьеры там, вот, в обществе, зарабатывать деньги, что-то там в обществе делать большое. Он больше так привязан. А женщина, наверное, привязана к внутренней жизни семейной, к отношениям Она вся погружена в эти отношения. Муж, дети, родственники, соседи и так далее. Вот эти отношения. Она следит за отношениями, это ее роль. А мужчина, значит, он воин, как говорится. Он во внешнем мире действует активно. А семья для него вот таким вдохновляющим стимулом является. Поэтому порядок обычно такой, что муж преданный Кришне. Он все это делает для Кришны. Духовный воин. А жена служит мужу. И так, поскольку у них цель одна, они достигают одной и той же цели таким путем. Такая связка идет. Это ведическая концепция. Значит, муж служит Богу, жена служит мужу. То есть тоже Богу, но через мужа. Дети служат родителям. Автоматически эта система будет работать. Вот увидите. Если есть Бог в семье, традиция, там будет гармония. Но если у мужа просто есть у мужчины своя концепция жизни, у жены своя концепция жизни, конечно же, женская, у детей будет своя концепция жизни. Они не примут авторитет ни того, ни другого. То есть они будут иметь склонность оставить родительскую семью и жить своей жизнью. Вот эта тенденция стала законом современным, обычным явлением, обычным. Обычно они даже далеко уезжают куда-то. Из родительского дома совершенно далеко. Часто это. Все чаще и чаще. Вдали от родителей живут. Потому что у них есть эти противоречия, они желают освободиться от противоречий и на расстоянии поддерживают отношения. Потом, когда родители стареют, оказывается, под боком нет детей, и очень сложно жить. Попадают в сложную ситуацию. Поэтому божественное устройство, но другое. Муж служит Богу, он для Бога все это. Потому что если он не служит Богу, он будет служить жене, ее чувствам. Она сильная. В плане влияния на чувства она сильнее его. Она будет влиять на его чувства так, что заставит его выполнять ее материальные желания, обязательно домашние, где всегда нужно то, нужно это, дети растут и так далее. Только и слышно это от женщин, что нужно то, нужно это, нужно то, нужно это. Все наше производство, экономическая работа, это же на женщину в основном. Посмотрите магазины, для кого они? Потому что их отделов немного, они небольшие. Да все для женщин. То есть все это мир женщины, говорится, ее господство, материальный мир. А мужчина, он должен думать о Боге и занимать в служении Богу свои чувства. Вот. Поэтому тут есть некое противоречие. Женщина хочет, чтобы для нее, чтобы она получала от мужа все необходимое, а муж хочет все отдать Богу. Поэтому, говорится, женщина служит мужу таким образом. Так они получают благо духовное, вся семья. Но как здесь только что было сказано в предыдущих стихах, в стихе, что равные права духовные у мужчин и женщин, поэтому сейчас этот принцип, он не работает ведически, мужчина не на таком уровне, чтобы быть такими духовными и сильными, чтобы женщина служила ему вот, по-настоящему, ценила его да, до такой степени, его чистоту, его глубину знаний, его преданность Богу, его святость. Сейчас это мы потеряли же, эту традицию семейную. Поэтому женщина равно имеет право быть преданной непосредственно, служить Кришне, иметь духовного учителя, иметь духовную практику. То сейчас вот равные права даются такие. А ведическая система такова, что женщина даже посвящение не получала. Она выходила замуж и все. Достаточно это было. И было для нее посвящение. И через мужа она приходила к совершенству. Сейчас ситуация меняется. Сейчас нет таких мужчин и женщин, поэтому здесь примерное равенство, примерно одинаковость какая-то есть, только пол различный. Это то, что я могу несколько слов сказать о современных мужчинах и женщинах.
Еще вопрос. Телесная концепция не позволяет действовать настоящему как душа. Я не это тело, понимается только аналитически. А как углубить практически это понимание?
Это хороший вопрос, и он уже рассматривался в главах Бхагавад-гиты, 3 главе. Прямо с самого начала читайте первый же стих 3 главы, там найдете ответ. Аналитический путь тоже хорош. Это санхья, и в гите дается также анализ, так? Что такое душа. И есть практическое постижение души, вот о котором вы сейчас спрашиваете, как же осознать себя как душу, не аналитически, а вот практически, через бескорыстную деятельность. Вот завязываются отношения с Богом. То есть вы начинаете служение Богу. Вот так вы начинаете постигать эти отношения духовные и постигать свою духовную природу. Вот таким образом. Это называется преданное служение или бхакти-йога. Вот мы же читали, да? Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни прилагал, какие бы ты опасности ни проходил. Делай это для меня, у Сункунти. Вот она, душа. Душа делает все для Бога. Она его частичка. Она, естественно, служит ему. Это вечный принцип. Если мы не хотим служить Богу, мы все равно же служим. Принцип не меняется. Служение остается. Вот. Поэтому мы сейчас должны просто это служение направить на Бога, то, что мы уже делаем. Перенаправить. И вы увидите, что такое душа. Она пробудится.
Еще вот такой вопрос. Здравствуйте, у меня есть эгоистическая любовь к Господу, только когда понимаю, что получу конфетку. Как научиться безусловной любви к Богу?
Нужно наесться конфет досыта сначала. Это обычное дело, не беспокойтесь об этом. Мы вот, ну, по-другому же мы не умеем пока. Ну, пока так, это хорошо, потому что главный принцип — то, что мы обращаемся к Богу, служим Богу. Это главный. Он настолько сильный, что он очищающий принцип. То ты должен довериться этому принципу и потерпеть. Так же, как дети, они же тоже все делают за какие-то награды, за поощрения, иначе они не понимают по-другому. Не то, что не требуют, а у них природа такая еще. А потом постепенно они уже осознают, что как-то, ну, стыдно за свое служение что-то ожидать. Это пробуждается трансцендентное знание в этом процессе. Мы растем. Это естественно будет происходить. Об этом сильно не нужно тревожиться.
Кришна – причина всех причин, то тогда не он ли погружает в иллюзию человека? Не является ли это частью его плана?
Да, да, да. Причина всех причин, значит, конечно же, он как бы все это, ну, основа всего. Причина любого как бы следствия, прямо или косвенно. Не он ли погружает в иллюзию? Он, да, но когда мы этого хотим? Не насильно, он ничего не делает насильно, только когда мы хотим и требуем этого.
А если муж в исламе, а жена в вайшнавизме, это нормально? Две точки есть. Как это на них отразится? В целом мир в семье.
Если мир в семье, то хорошо. Это же замечательный пример, наоборот. Я думаю, это как раз плюс большой. Нужно поставить, что как люди духовные живут, смотрите. В разных традициях они живут в мире. Это же замечательный пример, лучший. Мы уже привыкли видеть, как это все порождает конфликты, жуткие разводы, фанатизм. А здесь будет хороший пример. Дети, они смогут понять то и другое. И вы увидите, это будет удивительно. Они смогут понять, что Бог один, они могут пойти еще дальше нас с вами. Конечно, нужно жить в мире. Я вам скажу еще одну вещь. Прабхупада говорил, вот тот, кто комментировал все это. Он сказал, что Индия была под управлением мусульман около 800 лет. Он сказал, что это было лучшее управление. Они всегда жили в мире, мусульмане, индусы. Вот так. Англичане их рассорили потом. Это была политика. Пока они были духовными, это был потрясающий пример. Также это был Миллер, который исследовал культуру Индии, пытался, философ немецкий, пытался описать ее. И он тоже не видел нигде в мире таких отношений философов разных взглядов. Они все были в мире и благоденствии. Никто ни с кем не ссорился, выражая смело любую точку зрения, не порождал никаких конфликтов. Вот это была духовная благостная платформа. Это хороший пример. У нас по каждому поводу возникают сейчас серьезные ссоры. По любому поводу, незначительному поводу. Просто люди разных конфессий, даже в одной конфессии есть разные еще секты, и там куча проблем. По любому, по малейшему поводу. Вот так креститься или так креститься, и все, и уже сжигают на кострах. Вот все это история Кали-юги. Будет хоть один нормальный человеческий пример.
у меня не возникает жгучее материальное желание. Как вдохновить мужа на то, чтобы он материально прогрессировал, так как меня вроде все устраивает, его тем более. Как это, как можно экологично подстрекать мужчин?
Все устраивает всех?
Похоже, да.
Это период. Период. Например, самолет взлетает. Вот взлет очень важный, очень ответственный взлет. Это то, как мы обучаемся, потому что от этого обучения будет зависеть вся наша жизнь. Это взлет, там форсаж. Вот там ошибки роковые могут быть в жизни оказаться, если мы неправильное образование получаем, искаженное. А потом, когда он взлетает, там же ремни пристегиваются, да, и прочее, и ходить нельзя по салону. Мало ли там что может случиться на взлете. Но на рейде говорят, все, мы на рейде, можно расстегнуть ремни, свободно. Вот такое время в полете, можете делать, что хотите, вот вам то, другое, третье. Все устраивает. А потом будет посадка. Ну, смотрите на жизнь. Она же идет дальше. Она же не остановилась на том, что все у вас в порядке, так и будет вечно. Нет, посадка будет там объявиться, снова пристегните ремни. Готовьтесь, дорогие мои. Вы чего-то достигли, как-то устроились, теперь вы на рейде. Думаете, ну все устраивает. Не расслабляйтесь, пожалуйста. Скоро будет посадка. Из самолета придется выйти. Вот нужно сейчас подготовиться к этому.
Скажите, пожалуйста, как почувствовать присутствие параматмы в своем теле?
Как? Ну, нужно успокоиться хоть чуть-чуть. Я не скажу, что так легко можно постичь параматму. Но могу сказать критерии того, что вы уже многое постигли. Если вы видите мир окружающий глазами священных слов и писаний, вы находитесь на уровне осознания параматмы. Просто если вы смотрите на жизнь и видите все, что вы видите, и хорошее, и плохое, и все остальное, но вы при этом думаете, вы чувствуете, что это плохо или хорошо, там больно, все это знаете, но при этом, если вы еще осознаете, что это все результаты кармы, то это уже взгляд божественный вы имеете. Это уже божественный взгляд. Но для этого нужно успокоиться, не попадать под влияние всех этих событий слишком глубоко. Не нужно слишком сильно переживать, слишком радоваться слишком в этом мире этим переменам. Чтобы успокоиться, нужно поработать с умом. Медитация, молитва, чтение священных писаний — это все работа с умом. Благотворительная деятельность для других, для блага — это работа с умом, со своим. Мы меняем такое настроение. Вот так постепенно приближаемся к Богу. Особенно имя Бога. Если вы повторяете серьезно, каждый день, у вас будут очень удивительные мгновения просветлений. Постоянно видеть параматму сейчас не удастся на нашем уровне. Но просветление будет ошеломляющее. Ведь достаточно один раз хотя бы мельком увидеть, чтобы иметь представление. Но у вас будут многие, многие реализации. Итак, нужна практика, чтобы вот осознавать параматму. Сегодня вы осознали параматму, скажем, в каком-то аспекте, увидели карму. Хорошо. Завтра она совсем другая, параматма. Она совсем по-другому с вами говорит. О, вы еще это осмыслили. Хорошо, увидели. Но послезавтра она вообще другая, не похожа на то, что было. И так каждый день. То есть вы живете с ней, не просто как бы видите, вы живете с ней, нужно с ней жить, научиться. Параматма — это динамическая жизнь, вы включаете динамическую жизнь, она постоянно новая с вами, она постоянно меняется.
Как родители должны служить взрослым детям?
Взрослым детям зачем им служить? Вы просто их любите, молитесь за них. Они, им важно для детей видеть уже взрослых, просто ваше настроение материнское, родительское, все. Им не нужны какие-то еще наставления особые. Хотя они, конечно, будут спрашивать, если есть доверие, отношения хорошие, они, конечно, будут спрашивать ваше мнение. Иногда будут спрашивать, как вы прожили жизнь, чтобы снова изучить вас, заинтересоваться вами. Вот, вот таким образом. Не навязывайтесь. Вот. Не делайте так для взрослых детей. Нехорошо это. Внешне вы просто друг, ближайший друг своих детей. Но вы такой мудрый, что, конечно, иногда они на вас смотрят, как на учителей. Сами. Это очень хорошо. Ну и что еще родители могут сделать? Бабушка, конечно, там блины приготовит, что еще сделает? Как-то служит.
Есть еще вопрос. Почему наши чувства и умы несовершенны? Получается, что и наше мышление несовершенно, и с помощью него не достичь совершенства. Как понять, что такое совершенное чувство и умы, что такое несовершенно?
Не несовершенство, оно необходимо. Несовершенство — это невежество, но необходимо, чтобы вести материальное существование без Бога. Вот это слово «без Бога» оно неправильное, потому что нельзя без Бога, везде Бог. А в невежестве может быть. Вот это несовершенство, которое я приобрел специально, приобрел определенную форму несовершенства, чтобы жить без Бога. Теперь мы хотим стать совершенными. Нам надоело быть несовершенным, потому что несовершенство означает, что моя жизнь тоже становится несовершенной. И счастье несовершенное в итоге, без Бога. Вот так. Потом мы возвращаемся снова в то изначальное состояние, с Богом. Это совершенство. Если вы с Богом, то это совершенство.
Скажите, пожалуйста, какое лучшее образование для ребенка, если в школе не складываются отношения, ребенок не усваивает, и конфликт возникает? Цель родителей – дать ребенку эффективное образование.
Эффективное образование. Он не успевает усваивать школьную программу. Нужно учитывать его способности. Что такое эффективное образование? Я вот не знаю, это вот интересный такой момент. Это похоже на диктатуру образования, такое выражение. Потому что эффективное образование — это вот то-то, 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 то-то. И ты должен вот это то-то, то-то вот получить. Вот такой стать должен. Да, может быть, если мы правильно оценили его природу. Может, даже и больше еще. Я не знаю. Нужно только оценить. Но если вы говорите незрелому подростку поднять 150 килограммов штанги, ты должен это сделать, он надорвется просто. Это опасно. То есть это травмирует детей. Некоторые дети бросались с 6-го этажа, боясь экзаменов. Это называется эффективное образование? Это стресс называется. То есть просто требует и все. А, но процесс познания, он должен быть радостный, говорится. Вот в чем как бы суть образования. Что человек ощутил радость процесса познания. Не важно, сколько он усваивает, а важно, что он в процесс вошел. И если он счастлив, он не выйдет оттуда. Все, он пойдет сам. А мы просто ему вдалбливаем какие-то стереотипы. И считаем, что это есть и образование, стереотип какой-то. А где же счастье? Счастье, познание. Это же главная составляющая. Счастье, познание. Вот учим его математике, а ему математика доставляет стресс. У него мозги не работают в этом направлении. Он говорит, ну сейчас я эффективно что-нибудь придумаю. Подожди, я сейчас палку возьму. Ну а что еще можно эффективно придумать, если человек не включается вообще? Ну палка включит должно быть, а как? Запомнил? Запомнил так, что никогда в жизни больше не буду заниматься математикой. Я запомнил математику. Никогда в жизни больше. Вот только школу закончу вообще. Вот и все образование. Нет, образование — это взаимоотношения с природой человека, с окружающим миром, и всегда сопровождается радостью, обязательно. То есть вы должны дать радость познания человеку, он сам потом будет познавать жизнь, мир. И естественно, автоматически, что он получил это, уже этот опыт в школе. В него вложили эту радость познания. Эффективное образование, вообще это такой термин, ой-ой-ой. Можно его по-всякому использовать.
Продолжение вопроса, если можно. Тогда, если Кришна – причина всех причин, откуда у меня появляется желание быть в иллюзии? Откуда это желание?
От него тоже. Да. Ну, только не думайте, что он должен за это отвечать. Ваши вопросы ведут именно похоже к этому, что все-таки Кришна — причина моих проблем. Солнце — причина всех проблем, знаете. Оно светит, вот в чем дело. И все видно, так? И все делают, что хотят. И в итоге что получается? Видите, это все из-за солнца. Погасите солнце. Люди ослепнут. Все прекратится. И жизнь прекратится. И проблем никаких не будет. Солнце светит, но кто действует, кто отвечает за поступки? Оно или мы? Давайте разберемся в этом. Видите, у вас отношения с Богом какие? Вы ищете причину найти? Хорошо, нашли. Он все-таки причина. Да, он причина. Причина моей позиции. Откуда это? От него. Он независимый. И вот я тоже хочу быть независимым. От него точно. Я его наследовал. Нашли причину, обвинили Бога, все. Вот его независимость, чем закончилась, видите. Вы это хотите услышать? Или вы хотите любовь обрести? Или упрекнуть хотите? Разберитесь в желаниях своих. Сейчас вы мыслите, я понимаю, философски. Просто философски. Логически. Но поймите, за этой логикой есть позиция. Сейчас мы о позиции вашей. Логически я согласен с вами. Он причина всех причин. Факт. Но позицию нужно правильную также занять по отношению к Богу. Не обвинительную. Потому что душа вечная. Вы никогда не умрете. Вы его частичка. И он вас сопровождает во всех формах жизни, как сверхдуша. Всегда ваш друг. Всегда вас хочет вывести на правильный путь. Даже мир так устроил, чтобы все поднималось вверх. Но в конечном итоге вы же решаете. Он не вмешивается в свободу выбора. Вы наделены вот этой маленькой независимостью. Не злоупотребляйте ей. Признайте положение Бога и все. Абсолютное положение Бога. Абсолют означает, он может делать все, что угодно, и это будет в высшей степени законом. Там нет недостатков. Мы попали в мир двойственности, поэтому мы говорим добро и зло. В Боге нет таких понятий. Ни добра, ни зла. Абсолютное благо только. Не знаю, что еще сказать. Пока вы не смените позицию, мои речи бесполезны. Никто не сможет вам доказать такие вещи. И не нужно даже это делать. Просто живите с этой позиции, проверяйте ее. Опыт получайте. Но лучше все же, это мой совет, как старого человека, смените позицию. Развивайте смирение. Все равно жизнь нас поставит на место. Укатали сивку крутые горки, так в народе говорят. Все равно жизнь она нас поставит на место. Но лучше это делать добровольно, быстрее. Сменить позицию по отношению к Богу. Выражать ему почтение. Как здесь говорится. Это сокровенно. Попытайтесь полюбить Бога. Полюбить жизнь. Спасибо большое. Тут мы закончим.